говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чехия в качестве председателя ЕС. Первые кризисы. Интервью с вице-премьером чешского правительства Александром Вондрой. Почему омбудсмен Грузии запретил песню «Россия-2008»? Плюсы и минусы новой системы оплаты труда российских бюджетников и какую роль играет Рождество в российских семьях. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Первого января Чехия заступила по ротации на место председателя Европейского Союза, сменив на этом посту Францию. Судя по первым дням Нового года, руководству Чехии предстоит нелегкая задача. Вместо того, чтобы заниматься организацией рутинных мероприятий или пытаться подстегнуть ратификацию Лиссабонского договора, им уже сейчас приходится заниматься разрешением острых кризисов, непосредственно касающихся Европейского Союза. Одним из них является застарелый спор между Россией и Украиной из-за цены на газ. В результате спора поставки газа в Европу сократились почти на треть, в некоторых случаях прекратились и вовсе. Второй – пожар, который приходится тушить Чехии, как стране-председателю ЕС, это военное противостояние Израиля и палестинского радикального движения «Хамас» в секторе Газа. Как же видится чешскому руководству его роль во главе ЕС в ближайшие полгода? Об этом мой коллега Ефим Фиштейн.
Небольшой прокол случился буквально в первые же дни чешского председательства, когда уполномоченный премьер-министра Чехии по вопросам чешского председательства Иржи Франтишек Потужник охарактеризовал израильское вторжение в сектор Газа как оборонительное действие. В результате протестов представителей арабских государств чешское правительство было вынуждено найти более политкорректную формулировку своей позиции, которая теперь должна выражать согласованную позицию всего Евросоюза. Теперь эта позиция выглядит так. Европейский Союз признает право Израиля на самооборону, но считает, что осуществление права на самооборону не должно включать в себя действия, угрожающие безопасности гражданского населения. Помолчу о том, что такая формулировка лишена какого-либо конкретного содержания, ибо невозможно представить себе военной акции в порядке самообороны, которая в условиях сектора Газа нисколько не угрожала бы безопасности мирных жителей. Скажу только, что чешский премьер Мирек Тополанек отказался принять отставку своего уполномоченного Потужника. Но, как я уже сказал, Ближний Восток – это не единственная забота нового председателя Евросоюза. Обрисовать нам повестку дня на ближайшие полгода я попросил вице-премьера Чехии Александра Вондру, который как раз курирует всю область отношений с Европейским Союзом. Александр Вондра.
Что касается повестки дня, то мы символически обозначаем ее как три «Э» – экономика, энергетика и образ Европы за рубежом. Если вы хотите знать, до какой степени нам пришлось отодвинуть их на задний план в связи с более жгучими текущими проблемами, то вы, возможно, будете удивлены, узнав, что нам не пришлось ничем поступаться. Разумеется, нам приходится с утра до вечера заниматься российско-украинским спором из-за газа, но ведь поставки газа в Европу имеют прямое отношение к сфере энергетической безопасности, чем мы и намерены были заниматься. А что касается ближневосточного конфликта, то осенью прошлого года, разумеется, невозможно было предугадать, что он снова перейдет в острую фазу. Но в этом регионе ничего из ряда вон выходящего в этом нет.
И тем не менее, уже в первые дни вашего председательства произошли события, которым пришлось уделить первоочередное внимание. Как Чехия воспринимает свою роль в урегулировании российско-украинского спора? Как роль арбитра, посредника или же просто протоколиста, записывающего реплики сторон и информирующего о том брюссельские органы?
Действительно, нам пришлось с головой погрузиться в эти непредвиденные дела. Своим друзьям я на Новый год отправлял с мобильника сообщение типа «В поте лица тружусь в диапазоне от Газы до Газпрома». Но вернусь к ответу на ваш вопрос. Ни мы, как председатель ЕС, ни Европейская комиссия не видим себя в роли арбитров в российско-украинском споре, который мы считаем спором чисто коммерческим, спором о цене на газ на текущий период. Нынешний конфликт факт не идет ни в какое сравнение с тем, который имел место 3 года назад, когда российская сторона требовала доли в перерабатывающих мощностях и в инфраструктуре в обмен на подписание договора. Арбитрами мы себя не считаем и считать не будем. Мы помним, какие люди на этом споре выломали себе зубы. С другой стороны, мы не можем оставаться индифферентными наблюдателями. Мы сугубо заинтересованы в позитивном исходе конфликта, понимая, что Европа останется без газа, если он не будет в ближайшие дни разрешен. Мы призываем обе стороны к скорейшему заключению соглашения. Вчера вечером в Киев вылетела чешская делегация во главе с министром промышленности и торговли Мартином Ржиманом. В составе делегации специальный уполномоченный по вопросам энергетики Вацлав Бартушка и представитель отраслевого комиссара Ван Рийта из Брюсселя. Так что переговоры идут полным ходом, в том числе и с представителями России. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся посодействовать разрешению этого спора.
Другой очаг напряженности, как уже было сказано, это Ближний Восток. Какова официальная позиция Европейского Союза по ситуации вокруг сектора газа и не отличается ли она от позиции чешского правительства? Александр Вондра.
Речь
идет об очень застарелом конфликте, не имеющем простых решений. Позиции отдельных государств, членов Европейского Союза по Ближнему Востоку, значительно разнятся, поэтому не просто найти в них общий знаменатель. Наша задача, как председательствующей страны, найти минимальный консенсус между всеми странами. Что касается последней вспышки напряженности вокруг сектора газа, то мы стоим на том, что ответственность за новую спираль насилия несет однозначно Хамас. Эта организация в течение длительного времени, в том числе и в ходе перемирия, обстреливала израильскую территорию ракетами. Накануне Рождества Хамас в одностороннем порядке вышел из режима перемирия и тем самым фактически спровоцировал нынешний конфликт. Иными словами, мы признаем право Израиля на самооборону, но в то же время считаем, что бесконечная эскалация насилия — это не путь к миру. Необходимо немедленно прекратить боевые действия и восстановить перемирие. При этом Израилю следует предоставить такие гарантии безопасности, которые позволят рассеять обоснованную тревогу израильтян за свою безопасность. А с другой стороны, населению Газы следует предоставить всевозможную гуманитарную помощь, ибо пока там сохраняются нынешние невыносимые условия существования, это создает питательную среду для выращивания новых поколений радикалов.
Говоря о гарантиях безопасности для Израиля, что конкретно имеет в виду Европейский Союз? Размещение контингентов в зоне конфликта или, может быть, какие-то договорные узы в области обороны между Израилем и Евросоюзом?
Проблема имеет 2 аспекта. Краткосрочное решение и долгосрочное урегулирование. Необходимо остановить кровопролитие и дать Израилю гарантии того, что контрабанда оружия в сектор Газа будет пресечена, а все подземные туннели из Египта в Газу будут перекрыты и засыпаны. Возможно также, что придется установить некий кордон, который отделил бы палестинскую территорию от Израиля. Нельзя исключить и размещение там международных сил по поддержанию мира. Это один аспект. Сложнее обстоит дело с долгосрочным урегулированием. Мы знаем, что европейское влияние в Израиле ограничено. Израильтяне больше полагаются на американских союзников. Думается, в наших общих интересах было бы укрепление двусторонних отношений между Европой и Израилем. Именно этим мы и собираемся заняться в ходе своего председательства в ЕС. Уже этой весной мы намерены разработать план действий по расширению сотрудничества между ЕС и Израилем, что и предусмотрено планом.
Не отвлечет ли вас такая сосредоточенность на актуальных проблемах от выполнения тех более общих задач, которые вы ставили перед собой, вступая в эту должность? Не пострадает ли от этого, скажем, программа восточного партнерства?
Очевидно, что ключевым государством программы восточного партнерства является Украина. Именно поэтому Украине следовало бы понять, что затягивание переговоров о газе не в ее интересах, так как это угрожает бесперебойным поставкам газа в Европу. Обе страны, как Украина, так и Россия, должны понять, что на кону стоит их доброе имя. Украина может потерять лицо как государство, по территории которой проходит транзит газа в Европу, а Россия как государство-поставщик.
И последний вопрос. Можете ли вы ответственно заявить, что Чехия готова к выполнению тех задач, которые перед ней ставит роль председателя Европейского Союза? Александр Вондра.
Чехия подготовлена к своей роли в максимальной степени. Мне сложно предугадать, готова ли она абсолютно ко всем неожиданностям. Это проявится по мере возникновения чрезвычайных ситуаций. Чехия – страна средних размеров, в которой нет великодержавных замашек. Мы ко всему подходим прагматически, осознавая предел своих возможностей. Могу с чистой совестью сказать, что мы по возможности старались ничего не упустить из виду. В течение 2 лет все мы, служащие государственного аппарата, дипломаты, переводчики, работали не покладая рук. Хочется надеяться, что уровень нашей подготовки достаточно высок. Разумеется, я не беру на себя смелость исключить любые неожиданности, но уверен, что сможем с ними справиться. Чехи умеют учиться на марше, и я надеюсь, что мы с честью выдержим испытания.
Это был Александр Вондра, вице-премьер чешского правительства, ответственный за связи с Европейским Союзом.
С Александром Вондрой беседовал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Информационный центр «Сова», который ежегодно готовит доклады о языке вражды в российских средствах информации, еще не выпустил отчет за 2008 год. Но наверняка особое место в нем займет лексика российских изданий и электронных медиа по отношению к Грузии. Собственно, журналисты в данном случае шли в ногу с политиками. Я во время этой агрессии подсчитала, сколькими эпитетами наградят президента Грузии Михаила Саакашвили российские официальные лица. Получилось 12 оскорблений. А как обстояло дело в Грузии? Рассказывает мой коллега Олег Панфилов.
С первых же дней российско-грузинской войны на грузинском телевидении в интернете появилось большое количество новых клипов патриотического и антивоенного содержания. Но только один из них вызвал реакцию омбудсмена Грузии Сазара Субари. Это песня «Россия-2008», написанная Тимуром Ацхеладзе и исполненная Зурабом Дойджашвили. В заявлении говорилось, текст песни, написанный в стиле так называемого блатного фольклора, содержит фразы на языке вражды русофобской направленности. Фразы явно оскорбительные для русского народа. Автор текста обвиняет русский народ в убийстве российского императора, приравнивает всех русских людей к скинхедам, фашистам и так далее. Кроме того, рефреном в песне звучат аргатизмы. «Мать вашу, Путин имеет страну, нафиг вам абхазы, осетины, грузины» и так далее. Клип представляет собой возмутительный образец вражды по национальному признаку, ксенофобии, оскорблений. Соответственно, тиражирование подобной медиапродукции может быть расценено как неприкрытая попытка разжигания национальной вражды. Конец цитаты. Вероятно, омбудсмен попытался каким-то образом осудить накал страстей, но как быть в таком случае с песнями Высоцкого, которые по содержанию были более откровенными и не менее грубыми? Чтобы разобраться с этой историей, я пригласил в тбилисскую студию исполнителя песни Зураба Дойджашвили, но прежде предлагаю фрагмент песни.
Нафига им абхаз, нафига осетины, нафига им Чечня, нафига им грузины, России нужен без них Кавказ, это Путина и КГБ заказ. Масс-медиа русская твердит народу, мы миротворцы, мы за свободу, свободная Грузия.
Зураб, вы слышали песню и клип в исполнении Лолиты Милявской?
Мне сказали, я посмотрел в интернете. И, ну, все-таки я не думаю, что это разжигание вражды между нашими народами. Я хочу отметить, вот я, когда слушал текст заявления, я понимаю этого человека, но я думаю, что русскими здесь имеют в виду и не только русских, и грузин, и евреи. Мы все были, когда был Советский Союз, русскими. Я сам служил в Германии, и нас, если мы делали хорошее, то мы были тогда русские. А если делали плохое, значит, были или грузинами, или евреями, или армянинами, или так. Это я понимаю. Не в обиду говорю, но просто я думаю, что это не против русского народа. Мы с Тимуром сделали эту песню. Это был просто, как вам сказать, когда бомбили. Это для нас было как-то вот два братских народа, я так думаю, Россия и Грузия. И мы все-таки на жаргоне всегда говорим на русском, и так получилось. Но я не думаю, что это блатная песня. Блатная песня, она совсем другая.
Все-таки вот как она появилась? Она появилась сразу, она появилась так, как появилась знаменитая песня «Вставай, страна огромная» за несколько часов в первые минуты войны.
Я вот это появилась песня так. Мы Тимур позвонил мне, я, говорит, вчера, говорит, написал песню, хочу, говорит, чтобы эту песню спел бы ты. Ну, я на второй день же пришел к Тимуру домой, у него там маленькая студия, и мы сели и сразу же записали эту песню. И, может быть, я в моменте Тимуру сказал, может, вот эту, когда я прочитал ее сначала, все-таки у меня тоже появилось какое-то такое сомнение. Но потом, когда я ее спел и потом послушал много раз, ее надо просто послушать и вникнуть в эти слова. Это все-таки предупреждение тому же народу, своим братьям, что я вот слышал вашу, как бы, красивым, пока мы вот здесь сели бы, вот... Вот чтобы этого не произошло бы, я так думаю.
Зураб, как объяснить вот такой всплеск творчества в первые минуты, в первые дни войны, когда на телевидении вдруг появилось большое количество клипов, даже на старые песни стали накладывать изображения, и телевидение было переполнено такими патриотическими клипами, антивоенными, и они как-то объединяли людей. Вот с чем это связано? С тем, что песни, музыка – это огромная часть культуры грузинского народа?
Я не думаю. Я просто... Это мое мнение. Я думаю, что когда была Вторая мировая, «Отец солдата», когда вот этот фильм, туда в окопы приходят музыканты, и они спят в окопах, а музыканты им все-таки сыграют. Они все-таки воодушевляли и народ, и какой-то стимул народу давали. Искусство вообще, я так думаю. Дает какой-то стимул и бойцам, и людям, которые гражданскому населению, они воодушевляют их, как бы, понимаете. Я сам тоже свою песню грузинскую написал, и мы исполнили таким мужским составом старых исполнителей, я более таких подобрал к этой песне, про свободу, эта песня, там грузинская песня, и этим я хотел сказать людям, что не бойтесь, все будет хорошо. Все мы это не может так продолжаться, война, что продолжалась бы. Война приносит войну, а отношения хорошие, они опять же хорошие отношения приносят. Я думаю, все это сейчас у нас 50 на 50 и будет 80 на 20.
Вы полагаете, что могут появиться песни о новой дружбе русского и грузинского народов?
Я имею, наверное, будет это время, что мы все-таки друзья. И русский, и грузинский народ, и весь, все, нас Бог создал для того, чтобы мы любили бы друг друга.
Но почему грузинские певцы в большом количестве, и те, кто участвовали в исполнении одной единственной песни, или те, кто писал собственные песни, те, кто исполнял песни, их было много? А в России голос против войны был только голосом Юрия Шевчука.
Я так думаю, что все-таки здесь у нас больше демократия, чем в России. Поэтому там все-таки люди боятся что-то высказать. Так, я так думаю, со стороны так видно. Поэтому люди боятся что-то все-таки сказать. И я так думаю, опять возвратились к тем временам, которые... были во время Советского Союза. Мы сами прошли этот режим, наши деды, наши бабушки прошли. Я не хочу, чтобы в России опять же появился вот этот режим, который он может навсегда задушить демократию и вообще человечество. Я так думаю. И я думаю, что Шевчук это очень, я его очень уважаю, и это великий человек, и спасибо ему, я хочу сказать отсюда. Вот, ну, русскому человеку. Это не имеет для меня значения, русский, еврей, грузин. Самое главное — быть человеком и быть гражданином своей страны.
Но я полагаю, что Шевчук не побоится, может быть, даже с большим удовольствием приедет в Грузию и споет те же самые песни, которые он пел в России. А как вы думаете, сможете ли вы поехать в Россию вот с той же самой песней?
Если меня пригласят, я с удовольствием поеду и спою эту песню. И много хороших песен тоже спою, таких.
Да, но там другие люди, они по-другому относятся к этой войне.
А я приеду к тем людям, которые меня пригласят и которые не боятся, и для них я спою.
Ну, это хорошая надежда. Есть ли какое-то желание среди грузинских исполнителей что-то сделать для того, чтобы поискать какие-то точки соприкосновения, провести какую-то акцию, совместный концерт?
Я вот за всех не могу сейчас говорить, но я вот хочу отметить, что в этом концерте принимала участие наша соотечественница, тоже прекрасная певица Нину Катамадзе.
Это в концерте Шевчука?
В концерте Шевчука. И много было здесь дискуссий, в это время нельзя. А надо, всегда надо ехать. Просто я хочу ей тоже большое спасибо сказать.
Да, но она смелый человек. Она смелый человек. А судьба Бубы Вахтанга Кикабидзе?
Я думаю, что судьба Бубы, он столько хорошего сделал за свою жизнь. Все им поймут его люди, и в России, и сейчас тоже. Просто нельзя Бубу не любить. Это прекрасный человек. И он, его, почему? Он любит свою родину. Он настоящий мужчина, я так думаю, что и Нани тоже. Большое им спасибо, что они в то время стали, когда в своей стране было плохо, они приехали сюда, могли бы они там остаться, правда, и ничего не было бы, но они приехали здесь. Вот это, за это им большое спасибо. И я горжусь, что я в руках Бубы Кикабидзе вырос. Первые мои гастроли были вместе с Бубой Кикабидзе.
Спасибо. Это был популярный исполнитель Зураб Дойджашвили.
С Зурабом Дойджашвили беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ряд государств Европы сообщает о полном прекращении поставок российского газа через Украину. «Газпром» во вторник подтвердил, что резко уменьшил транзит газа в Европу. Российская компания обвиняет Украину, поставки топлива которой были прекращены 1 января, в несанкционированном отборе газа, предназначенного на экспорт. В секторе Газа продолжается военная операция израильских войск. Растет число жертв. По данным ООН, не менее 30 человек погибли в школе, оказавшейся под огнем израильской артиллерии. Гуманитарные организации потребовали провести расследование обстоятельств обстрела. За все время операции погибли не менее 600 палестинцев. Израиль потерял убитыми 5 военнослужащих. Соединенные Штаты призывают к немедленному заключению перемирия в секторе Газа при соблюдении ряда условий. Перемирие должно быть прочным, постоянным и неограниченным во времени, подчеркнул представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. В Махачкале в результате взрыва тяжело ранен офицер милиции. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено на пути следования его автомобиля. Президент Пакистана Асиф Али Зардари впервые посетил с официальным визитом соседний Афганистан. Одной из важнейших тем его встречи в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем стала борьба с экстремизмом. В Казахстане арестован редактор газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазан Есергепов, которого обвиняют в разглашении государственной тайны. Он был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности в Институте кардиологии, где находился на лечении с диагнозом гипертонический криз. В Вашингтоне сегодня впервые собрался Конгресс США нового созыва, сформированный по итогам выборов 4 ноября. Избранный президент США Барак Обама накануне провел переговоры с руководством обеих палат Конгресса. По их завершении он выразил надежду на быстрое принятие нового пакета стимулов для оживления американской экономики. Руководство Самарского отделения партии «Яблоко» ведет переговоры о возможности перейти в партию «Правое дело».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Плюсы и минусы новой системы оплаты труда российских бюджетников. И какую роль играет Рождество в российских семьях. Плюсы и минусы новой системы оплаты труда. По мнению правительственных чиновников, отмена 18-разрядной единой тарифной сетки не приведет к уменьшению доходов работников бюджетной сферы. Эксперты с этим не согласны. Они считают, что размер зарплаты работника будет напрямую зависеть от его лояльности к начальнику. На тему работала Любовь Чижова.
Новая система оплаты труда работников бюджетной сферы, вступившая в действие с 1 декабря 2008 года, пока не вызвала бурных дебатов среди самих бюджетников. Не все из них еще получили свои декабрьские заработные платы, и поэтому делать выводы о том, хороша или плоха новая система, еще рано. 18-разрядной единой тарифной сетки больше нет. Теперь зарплаты бюджетников будут состоять из оклада и компенсационных надбавок, которые, по замыслу разработчиков, должны стимулировать работников на более качественное выполнение своих обязанностей. Новый год принес людям новые проблемы. Кризис, возможные увольнения, рост цен на услуги ЖКХ, непогашенные кредиты. Поэтому немногие из них сейчас рискнут уходить со старой работы и искать новую, более высокооплачиваемую. Но тревожное настроение в бюджетных коллективах есть. Вот что мне рассказала медсестра одной из московских больниц Елена.
Нам принесли документ, представили, каким номером идет закон. Мы, считая, вслепую его подписывали. Толком мы всю документацию не видели. Сейчас у нас вот будут снимать ставки на подработку. Это за тех, кто, например, на больничном, в отпуске.
Вы начальству задавали вопрос, так мы будем получать больше или меньше? Что вам отвечают?
Я даже разговаривала с бухгалтерией. И они до сих пор вот говорили, по крайней мере, кого-то я встречала, что у них даже до сих пор нету ставок. Никто ничего не говорит. Единственное, что я слышала по разговорам, что да, на самом деле очень многие говорят, что будем получать меньше.
Вы по закону, ну скажем, половину получаете, а остальное вам начальство начисляет за качество вашей работы.
Качество работы, что туда входит? Вот нам сегодня подошли и сказали, что будут в качестве работы входить 19 пунктов. Вплоть до того, что внешний вид, вот даже вот такие вещи, во сколько пришел, во сколько ушел.
Как коллектив относится к этим нововведениям? Что говорят люди?
Ужасно. Все в неведении получаются от того, что ничего не знают, и просто страшно становится, что может быть. И есть такие люди, которые говорят даже поклёпы такие, что человек до этого не делает.
Чтобы уйти в какое-то другое место, поменять работу, такие разговоры есть?
Да, разговоров таких много. Естественно, если сейчас будут получать меньше, люди будут стараться где-то искать более заработную плату выше. Потому что, естественно, если у нас работают пенсионеры, у них есть хотя бы еще пенсия, молодежи, естественно, хочется жить-то лучше. И одеться хочется, и покушать хочется. Вообще я не говорю там куда-то поехать. Вот у меня лично 20 лет стажа. А девочки, которые пришли, раз они по году отработали, они получают 8-9 тысяч. Сейчас они это получают. Это уже с подработкой, с премией, со всем, что могут дать. Это чистые на руки то, что они получают. Единственное, что могут просто бояться, уходить куда-то, дергаться из-за того, что вот именно сейчас глобальные вот эти сокращения.
Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер не склонен драматизировать ситуацию. По его мнению, компенсирующие надбавки к зарплате действительно будут носить стимулирующий характер. Хороший работник теперь вправе надеяться на более достойную оплату труда. Лентяй, соответственно, будет получать меньше. Исчезнет уравниловка. Хотя эксперт не исключает возможностей произвола со стороны руководителей. Ситуация, считает Евгений Гантмахер, может быть исправлена одним способом. Все компенсационные надбавки должны устанавливаться публично. Тогда люди будут знать, кто и за что их получает.
Существенно повышается роль стимулирующих надбавок к заработной плате. Сейчас они могут составлять в общей сумме и 50, и даже более процентов. У руководителя учреждения, в котором работает этот федеральный бюджетник, ну, это ХСУЗы прежде всего, медицинские центры, ну, и это очень небольшой круг учреждений культуры, например, Большой театр, там, и музеи некоторые. Так вот, у руководителя появляются возможности довольно широкие для того, чтобы гибко устанавливать надбавку в соответствии с качеством и объемом работы, которую человек делал, а не только с какими-то формальными его параметрами, например, стажем, хотя за это тоже, насколько я понимаю, есть надбавка. Поэтому здесь возникает некая гибкость в оплате труда, которая, наверное, лучше, чем то, что было до того, потому что старая система, которая вот отменена, она все-таки предполагала, что люди получают заработную плату в бюджетной сфере, как-то все очень поровну.
А вы знаете, многие опасаются возможного произвола со стороны руководителей.
Да, такая опасность есть, я согласен. И здесь на самом деле ситуация может быть поправлена только одним единственным методом, который давно проверен. Это публичность, установление вот этих новых надбавок, стимулирующего особенно характера, которое показывало бы справедливость этого, потому что люди в учреждении бюджетном прекрасно знают, кто как работает, кто более достоин, кто менее достоин. Это если автономные учреждения, а сейчас у нас в бюджетной сфере, кроме здравоохранения, есть возможность, допустим, в тех же вузах иметь автономные учреждения. А что это означает? Это означает, что там существует либо попечительский, либо управляющий совет, куда входят представители, в том числе, общественности. И, допустим, даже те же самые студенты входят туда, и представители преподавателей. И этот совет, он вполне мог бы взять на себя функцию по установлению такого рода надбавок или хотя бы по решению спорных вопросов, когда люди недовольны тем, как им это дело установили. Это единственный вариант, то есть открытость, демократичность. Больше вариантов нет.
Говорил экономист Евгений Гантмахер. Эксперт издания «Промышленные ведомости» Моисей Гельман напоминает, в чем был смысл 18-разрядной тарифной сетки и предполагает, что при новой системе оплаты труда повышение зарплат будет происходить все реже и реже.
Для госслужащих установлена 18-разрядная тарифная сетка. То есть это 18 размеров окладов, где каждый последующий оклад по разряду он связан определенным коэффициентом с предыдущим. Первым разрядом является МРОТ, минимальная заработная плата. Поэтому увеличение МРОТ, которое происходило там 1-2 раза в год, и каким-то образом это увеличение соответствовало росту инфляции для компенсации, оно автоматически приводило к увеличению зарплат по всей этой цепочке. Отмена разрядной сетки приведет к тому, что этого автоматического повышения зарплат исчезнет, а судя по некоторым данным, ожидается сокращение определенной части госслужащих. Поэтому либо следует ожидать в последующем снижение реальной зарплаты госслужащих, либо сокращение. Официальная корзина составляет всего 5000 рублей. К примеру, извините, указаны, допустим, кальсоны вы можете на 2 года заложены, трусы там, к примеру, на 1,5-2 года. На эти деньги-то прожить нельзя. Я должен сказать, что по официальной статистике доходом до 6 тысяч рублей обладает примерно треть населения страны. То есть они фактически живут на грани бедности. А по данным исследований специалистов, минимальная зарплата работника для того, чтобы пополнять его вот жизненные ресурсы, в том числе с учетом того, чтобы он должен вырастить себе замену в виде одного хотя бы наследника, она на сегодня составляет примерно 40 тысяч рублей. Разницу комментировать нет никакого смысла.
Это было мнение эксперта издания «Промышленной ведомости» Моисея Гельмана. Вице-премьер российского правительства Александр Жуков, представивший новую систему оплаты труда бюджетников, поспешил успокоить россиян. По его словам, на увеличение фондов оплаты труда в федеральных бюджетных учреждениях в 2009 году будет направлено 114 миллиардов рублей. «Никто из бюджетников не будет получать меньше, чем раньше», — заявил вице-премьер. С ним категорически не согласен первый заместитель руководителя Комитета по труду и социальной политике Госдумы России Олег Шейн из фракции «Справедливая Россия».
На самом деле, это система, которая является достаточно негативной, и ее надо рассматривать как опасную для работников. Дорогу к ней приложил знаменитый 122-й федеральный закон о монетизации льгот, принятый 4 года назад. Именно в соответствии с 122-м федеральным законом в стране была ликвидирована единая тарифная сетка и введены правила, при которых за сам размер заработной платы бюджетников отвечает учредитель. То есть федерация за федеральные учреждения, скажем, Большой театр, университет имени Ломоносова, регионы отвечают за региональный уровень, техникумы, больницы. А муниципалитеты, включая сельсоветы, отвечают за сами правила установления заработной платы работникам школ, работникам поликлиник, амбулаторий, музеев и так далее. Теперь непосредственно по сути. Во-первых, вводится так называемая очень масштабная система премиальных стимулирующих выплат. То есть если человек раньше мог сам себе рассчитать заработную плату, понимал, что имея 9-й, 10-й разряд, 11-й разряд, работая такое-то время, с таким-то объемом работы, он будет получать конкретную в рублях заработную плату, то сегодня размер его заработной платы становится зависим от работодателя, от начальства. Причем в регионах свои вот эти новые системы оплаты труда принимают еще более своеобразные, чем в центре. В частности, в моей родной Астраханской области власти приняли решение даже размер оклада тарифа определять на усмотрение руководителей. То есть, например, у учителя оклад от 2,5 до 4 тысяч рублей, а конкретно у кого сколько? У Иванова 2,5 тысячи, у Петрова 4 тысячи, у Сидорова 3 200. Определяет непосредственно начальник, исходя из того, как у него почесалась левая нога.
Олег Васильевич, а к чему это может привести?
Во-первых, может привести к ухудшению самой системы оказания услуг в бюджетной сфере, потому что если люди чувствуют, что заработная плата им утверждается не по труду, а по прихоти начальства, у них нет стимула работать хорошо, а у них есть стимул быть хорошим в глазах руководителя. Это две разные вещи. Работать хорошо и выглядеть хорошо перед начальником. Это не синоним, это не тождество. То есть первыми, кто пострадает, пострадают дети, учащиеся, это пострадают пациенты в системе здравоохранения, да и в деле культуры, в музейном деле, я не думаю, что будет хорошо. Во-вторых, это будет нанесен удар по всем работникам, у которых самостоятельное мышление, то есть самостоятельное мышление будет наказываться еще жестче, чем был в Советском Союзе, а в Советской зарплату людей не отнимали никогда. И, естественно, формируют систему конформистов.
В итоге люди, бюджетники, будут получать больше или меньше?
В целом меньше. Все разговоры о том, что заработная плата повышается на 26%, верны, но лишь отчасти. На 26% повышается фонд оплаты труда. Но не забудем, что повышается минималка с 2300 до 4300. И вот если мы посмотрим на оклады людей, которые получают свыше, чем 4 тысячи рублей, они у них в целом не вырастут. Если повышение будет достигаться в общем и целом через сокращение штатов и через уменьшение заработной платы участия работников.
Можно ли воспринимать вот это изменение системы оплаты труда бюджетникам как такой наш ответ к кризису? Вот вроде бы никого не увольняют, но денег на работников будет тратиться все меньше.
А это не связано с кризисом, это связано с желанием просто-напросто сделать от людей зависимое быдло, чтобы от людей ничего не зависело, и они дрожали перед руководством. Потому что система была, я напомню еще раз, принята как система, сейчас просто ее до конца уже дописали, но сама идеология была принята в 2004 году.
Вы прогнозируете какие-то социальные взрывы в связи с этим?
А вот социальное напряжение будет бесспорно, потому что социальное напряжение возникает в первую очередь там, где есть несправедливость.
Говорил депутат Госдумы Олег Шейн. Новая система оплаты труда коснулась 3 200 000 россиян. Таково число сотрудников федеральных бюджетных учреждений. В общей сложности в России насчитывается более 14 миллионов бюджетников, федеральных и региональных. Теперь они должны думать о том, как прожить в условиях финансового кризиса и инфляции на свои новые зарплаты.
О плюсах и минусах новой системы оплаты труда бюджетников рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Сегодня в России для большинства людей Рождество не является сколь-нибудь значимым праздником. Восстановление церквей не идет параллельно с восстановлением культурных или семейных традиций. И все-таки это уже не пустой звук, как было 20 лет назад. Какое же место занимает Рождество в череде праздников российской семьи? Рассказывает Татьяна Вольская.
Тут нужно сразу оговориться. Семьи есть разные. Для православных семей, живущих по церковному календарю, соблюдающих посты, часто бывающих в храме, Новый год, как правило, праздник маленький, а то и вообще не праздник. А вот Рождество – праздник великий и для взрослых, и особенно для детей. Но речь пойдет об обычной, средней семье, которая только пытается принять, адаптировать в своей, в общем-то, еще вполне советской, атеистической среде, загадочную природу Рождества. Или не пытается, кто как. Но елка появляется почти во всех домах, и красной звезды на ней давно уже нет, а рождественская Вифлеемская звезда еще не успела опуститься на ее верхушку. Между прочим, это сегодня кажется, что Новый год, елка, Рождество были всегда. На самом деле елка поселилась в городских домах у семейных очагов относительно недавно, говорит искусствовед, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Петербургского государственного университета культуры и искусства, исследователь фольклора Анна Некрылова.
Сама эта традиция елочная, она же внедрялась непросто. И, может быть, даже в Петербурге она быстрее вошла в моду благодаря немцам, которые здесь жили, потому что этот немецкий обычай здесь был с 18 века. И поскольку связи были очень близкие, то, естественно, это тоже повлияло и на нашу и разночинную, и дворянскую, и более обеспеченных каких-то классов населения. И елки, они еще в 40-е годы, 19 века, много нашей интеллигенции была против этого. И никак не могла понять, зачем это нужно. Тем более славянофилы, поскольку совсем не русская, заграничная и так далее. Но довольно быстро все-таки это вошло. И именно вот в Петербурге начались так называемые эти детские, почти по Диккенсу что-то такое. Потому что подарки, не просто праздник, а вот обязательно детские подарки. Обязательно украшения елки, игру. Это вот такое, конечно, немецкое, скандинавско-немецкое влияние, которое нашло, в общем, своих тут поклонников и привелось, и особенно, когда стали делать вот детские балы и детские праздники.
Ну а что происходит сегодня? Я нахожусь в одной из художественных школ Петербурга, где маленькие дети, в основном лет 5 и их мамы, ожидают детского праздника, так называемой елки. Спрашиваю одну из мам, Веронику Макарову, празднуют ли в ее семье Рождество?
Да, в церковь идем. Кажется, только так и празднуем.
А дома вот нет традиции там
что-то? А вот дома нет традиции, к сожалению. Может быть, пока.
То есть еще непривычный такой праздник, да?
Ну, конечно, Новый год берет на себя основную функцию праздника, рождественского, новогодних. Да, ну елка она стоит, ну как бы, к сожалению, ничего. Ну я думаю, что надо над этим работать. Надо, чтобы тоже Рождество отмечали. И подарки тоже были.
Может быть, если бы оно было сначала, перед...
Да, это правда. К сожалению, это все поменялось местами, и поэтому сложно.
Спрашиваю дочку Веру, знает ли она, что такое Рождество.
Знаю, это праздник такой.
А какой он праздник? Кто родился в Рождество?
Знаешь. Боженька родился, Иисус Христос. Забыла. Знаю одну семью, такая православная семья, где встречают исключительно Рождество. То есть Новый год они не отмечают, если не вовсе, то почти, и просят подарки приносить на Рождество. И они на елки новогодние не ходят. Вот в этот период постятся, там трое детей в семье, одна из них, вот, собственно, моя крестница. И у них как бы именно Рождество.
Я всегда вот думаю, вот дети не страдают при этом, что они как-то отдельно от всеобщего праздника?
Ну, я думаю, дети в таком возрасте еще пока не страдают. Если они как бы нос к носу не сталкиваются с праздником, а их в этом смысле оберегают. Они не ходят специально в сад в этот день, чтобы на елку не попасть. Ведут такой домашний уединенный образ жизни. А вот как раз период после Рождества, он у них насыщен и событиями, и походами на какие-то, может быть, мероприятия.
Елки,
да, елки-то продолжаются. Они застают этот кусок праздника.
Празднуете ли вы Рождество? Спрашиваю я у другой мамы, Татьяны Бобровой.
Конечно. Мы ездим в гости к нашей бабушке, потому что в этот день, кроме всего прочего, наша бабушка родилась.
То есть это получается такой семейный праздник?
Семейный праздник, да. Но мы помним, что это не только день рождения, но и Рождество, в общем, воспринимаем его как некоторое обновление, как новый этап, конечно, празднуем.
Там есть элементы Рождества? Есть елка, есть подарки?
Всегда есть елка, всегда есть подарки. Но мы не разделяем новогодние подарки. У нас все в комплексе, все единое, новогодние и рождественские.
Говорит Юля Эламик.
Да, празднуем. Собираемся с друзьями, поздравляем друг друга и общаемся.
Можно сравнить по масштабу этот праздник с новогодним?
Ну, в принципе, да. Мы отмечаем и католическое Рождество, и православное, и Новый год, потому что, ну, среди наших друзей есть и католики, и лютеране. В общем, мы два раза Рождество празднуем.
А вот для ребенка подарки на Новый год или на Рождество?
На Новый год. Да, все-таки на Новый год.
А как зовут девочку?
Алена.
Аленушка, а ты знаешь, что такое Рождество?
Нет.
Вот так. Видимо, количество празднований не влияет на знание, что же такое Рождество. На этот же вопрос вызывается ответить маленькая Полина.
Я сама знаю.
Ну что это?
Ну это праздник. Но сейчас нету Дед Мороз, так что мы ждем его.
Ну хорошо, Дед Мороз это Новый год, а Рождество? Рождество, кто-то родился, а кто, ты знаешь?
Я родилась.
Рядом мама, Регина. Празднуете ли вы в семье Рождество?
Ну, честно говоря, от случая к случаю. Традиции нет такой. Не научены мы.
А вообще, хотели бы, чтобы была такая традиция?
Семейные, должны быть, и такие традиции в стране, в общем, зарождаться должны, чтобы начать праздновать. А так искусственно получается. Поэтому так больше ради такого удовольствия, что ли, друзьями встретиться.
Просто повод, да?
Повод, да. Потому что с детства как-то уже не приучены. Нет такой привычки.
А вот Ирина Сосновская привыкла праздновать Рождество.
Да, дома. Семейный праздник.
Это елка, подарки или это все-таки подарки, елки, это Новый год?
Подарки, елка, это Новый год.
А что вот в Рождество, кроме того, что стол, там, наверное, гости, да?
Ну, это такой семейный тихий вечер со свечами, с какими-то угощениями, но это не подарки.
А тебя как зовут?
Злата.
А ты знаешь, что такое Рождество?
Это когда праздник.
Ну, праздник. А что в этот праздник происходит?
Ну, когда гости приходят, подарки берут.
Наталья Скорнякова, бабушка. И здесь с Рождеством все четко и определенно.
Нет, не праздную.
Новый год, да?
Новый год праздную.
Бабушка Анна Ивановна о Рождестве говорит вроде бы с энтузиазмом.
Ну, мы христиане же, да.
Новый год главный праздник или Рождество?
Ну, как вам сказать? Конечно, Рождество главнее. Новый год тоже праздник, но Рождество главнее, да.
Ну, а вы празднуете его вот как-то?
Ну, мы празднуем, да, 7-го.
Как?
С семьей, конечно, да.
Как тебя зовут?
Маша.
Маша, а ты знаешь, что такое Рождество?
Нет.
В общем, на празднике дети поют про елочку, не подозревая, что она рождественская. В этот раз я познакомилась с семьей, отмечающей Рождество довольно необычно. В Петербургской галерее «Центр книги и графики» они устроили семейную выставку. Папа и мама – художники, а трое их сыновей просто любят лепить и рисовать, говорит куратор галереи Татьяна Соловьева.
Завершить год семьи захотелось какой-то семейной выставкой. Ну и подумав, посмотрев вокруг, я поняла, что лучше семьи, чем семья Тумана Жумабаева, его супруги Жанны, в общем-то, и не придумать мне. Оба художники. Творческие личности и родители троих мальчиков. И как-то вот ухитряются совмещать и творчество, и жизнь семейную. Очень хорошо друг к другу относятся, с уважением. Дом гостеприимный, теплый, уютный. Я бывала у них в гостях. Жанна заканчивала Мухинское училище, художник. Троих детей родив, все-таки находит время для творчества. Ну, конечно, каждый раз переживает, что времени так мало. Детей то в школу, в кружки, на занятия. Но когда они дома все, она работает. И дети смотрят, и начали тоже. Мальчишки лепят, рисуют, и вот тут как раз выставлены их работы. Они вот такие гордые бегают. Ну, а Туман Жумабаев, он, конечно, профессионал, мастер. Закончил Академию художеств. Здесь много света, много цвета, радости. Тепло семьи, уют здесь ощущается. Есть семейный портрет. Туман написал всех троих мальчиков на большой своей картине. Есть его автопортрет, он сидит в мастерской. И портрет его жены Жанны, которая держит на руках младенца. Чем вам не святое семейство?
Ну и рождественская картина,
да,
тут тоже.
Рождественская картина тоже. Туман к юбилею Рембрандта сделал выставку, посвящение Рембрандту.
Но интересно, несмотря на рождественскую тему выставки, Рождества как такового в этой семье практически нет, говорит Жанна Жума.
Когда семья собирается вместе, это и есть праздник.
Какие-то рисунки? Что-то делаете своими руками к Рождеству?
Ребята, вот. Конечно. Ну, в основном, конечно, к Новому году ребята больше готовятся. Деды Морозы, они их наклеивают на окна, снежинки, ну, украшают елку, сами делают иногда игрушки.
А вы учите их как-то делать игрушки?
Больше бабушка учит. Нам как-то не всегда есть время. А бабушка вот у нас с ними вырезает, делает поделки.
Семейные традиции какие-то вот есть дома?
Когда я была маленькая, было принято, конечно, печь пироги. Сейчас уже это ничего не печется. Делались печенья домашние. Ну, сейчас вообще изобилие всего. Проще побежать в магазин, купить. Хотя, конечно, в последнее время вроде бы и хочется все это возобновить.
А на Рождество что у вас будет на рождественский стол?
Ну, не утка, конечно, но, может, курица.
Старшего сына зовут Имал. Он готовился к праздникам.
Слепил вот эти Деда Мороза, Снегурочку, Снеговиков. Еще там быка сделал.
Все понятно. Богатейшие традиции русского Рождества потеряны. Все слилось в один культмассовый ком с Новым годом. Многие бы и рады праздновать Рождество, да не знают как. Хотя за опытом, уже с Петербурга-то, можно отправиться хоть в соседнюю Финляндию, где традиция не прерывалась. Там накануне Рождества все едут на кладбище, зажигают там свечи на могилах родственников и солдат, погибших во время войн. Свечи зажигаются всюду, в домах, на балконах, во дворах. Их даже иногда делают вручную. А потом финны обязательно всей семьей наряжают елку и готовят праздничную еду, красиво упаковывают подарки и вешают их на елку. Там есть и совершенно определенное главное рождественское блюдо – свиной окорок, который по традиции готовит глава семейства. Утром – церковь, праздничная служба, вечером – обильный семейный ужин. Существует совершенно особенный рождественский запах – запах глинтвейна с миндалем и имбирного печенья. И, конечно, ни у кого из детей не возникает вопроса, что же такое Рождество. А здесь, по крайней мере, в той художественной школе, где я была накануне Рождества, только один мальчик, Сима, ответил мне, что это такое.
Это когда родился Иисус Христос.
Роль Рождества в российской семье, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В канун Рождества по юлианскому календарю о современном состоянии российского православия говорим с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР и Госдумы.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает немедленно возобновить в нормальном объеме...
Мы четко различаем борьбу с терроризмом и необходимость помогать населению.
Приговор был встречен молча.
Часть похищенного оружия предназначалась для отправки...
В Вильнюсе кругами ездят автомобили и сигналят.
Представители издательства «Элор и Буш» отказались назвать сумму гонорара.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».